Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем беседы о первой части символа веры. На предыдущей беседе мы говорили о сотворении Богом человека по образу и подобию Творца. И о том, что человек, точнее люди, Адам и Ева, были поселены Богом в Эдемском саду или раю. Я цитировал слово митрополита Антония Сурского о том, что мы не можем не только описать, но и даже как-то представить себе совершенство того первозданного мира и блаженного состояния наших прародителей, поскольку даже сам библейский рассказ, хотя и говорит немного о жизни людей до грехопадения, но написан-то этот рассказ был языком уже падшего мира, о мире, который еще не пал. То есть это попытка сказать нечто на одном языке, который не обладает ни словарем, ни понятием, ни опытом другого языка. Ну а сегодня мы поговорим о той катастрофе, которая произошла с первыми людьми, о грехопадении. И хотя сам факт грехопадения не отображен в символе веры, там о нем нет ни слова, но тем не менее без упоминания об этой трагедии нам будет непонятен смысл главного события человеческой истории – воплощение второго лица Святой Троицы. Райская жизнь Адама и Евы являлась отнюдь не бездельем. Господь дает человеку заповеди. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его», говорит книга Бытия. То есть это заповедь Божия о труде. Человек должен возделывать рай. Святитель Иоанн Златоуст дает следующее толкование на этот библейский стих. «Так как райская жизнь доставляла человеку полное наслаждение, принося удовольствие от созерцания красоты рая и приятность от вкушения райской пищи, то чтобы человек от чрезмерного удовольствия не развратился, Бог повелел ему делать и хранить рай, то есть возделывать его почву и культивировать на ней разные растения, а также и оберегать его от неразумных животных, которые, забегая в сад, могли вносить в него беспорядок и повреждения. Это первая божественная заповедь о труде человека, исключающая языческую идеализацию так называемого «золотого века» и осмысливающая существование человека. Легкий, необременительный и приятный труд был прекрасным средством для упражнения физического, а отчасти – и умственных сил человека. Господь также дает людям и другую заповедь. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот смысл этой заповеди, конечно, не в дереве познания добра и зла и не в его плодах, а в послушании Богу. Для того, чтобы человек духовно развивался, для того, чтобы он пошел по пути богоподобия, он должен полностью подчинить свою волю воле Божией. Человек – это не Бог, но он призван быть как Бог. Бог как бы приглашает стать человека участником его божественной жизни и указывает единственно верный путь, следуя которому человек может достичь цели. Но для этого необходимо движение, духовный рост. Движение вверх требует усилий. Усилий по преодолению трудностей, по преодолению самого себя. Человек по замыслу Творца должен как бы вырасти до Бога, восходя все на более высокие ступени своего духовного развития. И для этого движения и роста Господь и дает человеку заповедь, исполняя которую человек творит волю Божию и следует той цели, к которой Господь его призывает. Само по себе дерево познания добра и зла и его плоды вполне безобидно для духовной природы человека. Это обыкновенное дерево, одно из многих, которые росли в Эдемском саду. Грех заключался не в воздействии плодов этого дерева на человека, а в соблюдении заповеди Божией, которая и заключалась в том, чтобы человек не ел плодов с этого дерева. Через такой проступок человек познает зло. Что значит «познает зло»? Ведь человек и до грехопадения знал, что такое хорошо и что такое плохо. Он знал, что есть добро и что есть зло. Господь создал человека из земли. Он дал им смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения, исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло», читаемые в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». А святитель Иоанн Златоуст так говорит о знании добра и зла Адамом до грехопадения. «Рассуди о свободе воли и при избытке мудрости его», его, то есть Адама, «и не говори, будто он не знал, что добро и что зло». То есть и до грехопадения человек понимал, что такое добро и что такое зло, а не просто пребывал в каком-то блаженном неведении о зле. Когда Библия говорит о познании, то имеется в виду не просто интеллектуальная деятельность человека. Это не сбор информации о ком-либо. На языке Библии познание – это действие или соединение. Познать грех – значит совершить грех. Познать жену – значит соединиться с ней в одно целое. Богопознание – это не богословское образование, а следование в жизни своей путем заповедей Божьих. То есть познание – это действие. Поэтому смысл заповеди, которую Господь дал человеку, заключается в том, что Адам изначально, имея знание о добре и зле, не должен был есть плодов с дерева познания добра и зла. А прислушание этой заповеди и означало познание зла, то есть совершение зла, греха, нарушение воли Божией. Господь сказал Адаму, что следствием нарушения его заповеди будет смерть, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это, конечно, совсем не означает, что смерть настигнет человека сразу после того, как он отведает запрещенного плода. Это не мгновенное поражение, которое должно наступить тотчас после грехопадения. Это надо понимать в смысле начавшегося сразу после нарушения заповеди медленного процесса умирания. Совершив грех, человек лишил себя бессмертия. Но смерть постепенно надвигалась на него, подтачивая силы и ощутимо проявляла себя в болезнях и немощах тела. Ну а теперь перейдем к самой истории грехопадения. Она описана в 3 главе книги «Бытия». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот такой вот рассказ. Да, зло уже существует в ангельском сверхчувственном духовном мире. Но зло не может проникнуть в этот мир, если человек сам не захочет впустить его. Как бы дьявол этого не хотел, но он не может силой заставить человека быть проводником его дьявольских действий. Поэтому сатана прибегает к искушению. Он предлагает человеку нарушить заповедь Божию, то есть совершить грех, но обставляет дьявол это искушение таким образом, преподносит его Еве так, что нарушение заповеди, вкушение от дерева познания добра и зла, является для людей добродетелью. Они станут как боги. Дьявол начинает искушение как бы издалека, заведомо ложного вопроса о содержании заповеди Божией. Он говорит, правда ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вот на первый взгляд, это не какой-то многозначительный и важный вопрос, а простое любопытство. А правда ли, что Бог так сказал? Дьявол сам не упоминает о дереве познания добра и зла, как бы не проявляет к нему никакого интереса, но он ставит вопрос таким образом, что Ева, отвечая на этот коварный вопрос, сама невольно рассказала о той заповеди, которую дал Господь, запрещающую вкушать плоды с дерева познания и добра и зла. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И вот здесь дьявол переходит к активным действиям. он, будучи врагом и ненавистником людей, представляется Еве их лучшим другом, разъясняющим ей, почему Бог запретил вкушать плоды с дерева познания. Дьявол пытается представить Бога в глазах Евы неким узурпатором, который не хочет, чтобы люди были, как он. А сам сатана играет роль благодетеля людей, который искренне хочет помочь людям стать богами. То есть происходит подмена ценностей. Бог, творец мира и человека, и призвавший человека через исполнение заповедей и послушание воли Божией развиться до богоподобия, войти в божественную жизнь, так вот Бога-то дьявол представляет враждебным человеку, не желающим, чтобы человек стал таким же, как он. Бог как бы ревнует к своему божественному достоинству и к своей божественной славе и не желает ни с кем ею делиться. Он даже запугивает людей, говорит, если прикоснетесь к дереву, умрете. А себя дьявол представляет как друга, который разъясняет Еве, почему Бог не хочет, чтобы они ели плоды с этого дерева. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вот в этом искушении дьявол не меняет цель, которую Господь поставил перед человеком, создав его по своему образу и подобию. Господь приглашает человека быть как Бог, достичь богоподобия. Ну и дьявол-то говорит то же самое. Съешьте плод и будете как боги. То есть цель-то как бы одна и та же, а вот пути для достижения этой цели предлагаются диаметрально противоположные. Если по замыслу Божию человек должен достичь богоподобия трудом, послушанием воли Божией, исполнением его заповедей, то дьявол предлагает человеку стать как Бог путем нарушения заповедей и непослушания воли Божией. Ну, действительно, зачем трудиться? Возьми, съешь плод с дерева, и ты Бог. То есть Бог предлагает путь религии, а дьявол – путь магии. Дьяволу удается посеять в сердце Евы семена сомнения в благости Божией. Ему удается поколебать ее веру в Бога. Вот как пишет об этом изменении, происходящем в сознании Евы, епископ Гурий в своем труде, который называется «Богозданный человек». Таким образом, были всеяны в сознание жены мотивы, могущие при своем развитии повести к недолжному самоопределению воли. Раз появились эти мотивы, далее свободе предоставлялось право принять их или отвергнуть. Они могли быть тотчас же отринуты свободой по ясным основаниям одного только блага, доселе получаемого человеком от Бога. Ложное утверждение боговраждебной личности могло быть легко опровергнуто указанием на неизменно переживаемую благость Божию. Тогда искушение оказалось бы не достигшим цели, и преодоление его было бы большим утверждением в должном самоопределении. Будучи преодоленным, оно, ознакомив с характером действий искусителя, послужило бы ограждением от него на будущее время, и таким образом явилось бы для свободы человека тем средством, которое обеспечило бы первозданному человеку опытный путь преодоления отрицательных инстанций и укрепило бы его в неуклонном прогрессивном развитии. Но, как известно из библейского повествования, случилось нечто иное. Да, случилось действительно нечто иное. И случилось вот что. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Ева не отвергла искушение дьявола. Она поддалась этому искушению и совершила грех. Но в первую очередь она совершила грех на уровне своего сознания. Какими глазами она смотрит на это дерево и на его плоды? Они ей кажутся необыкновенно красивыми, вкусными, вожделенными. Хотя ранее это же самые плоды не привлекали к себе никакого внимания. И в глазах первых людей были столь же обыкновенными, не хуже и не лучше, чем нежели плоды других деревьев, которые росли в Эдемском саду. в Еве произошло то, что отцы церкви называют греховным помыслом. То есть греховного действия еще нет, но разум уже покорен грехом. А потому и запретные плоды становятся ей настолько желанными. Потому что Ева совершила уже грех на уровне сознания. А затем она совершает греховное действие. Нарушает заповедь Божию. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Конечно, ответственность за содеянное в равной степени лежит как на Еве, так и на Адаме. Люди совершили грех. И каковы же были последствия этого греха? Вместо обещанного дьяволом «будете как боги» происходит нечто совершенно обратное. Не удовольствие или радость, а неведомые им до этого чувства беспокойства, стыда и страха. В людях произошел раскол. Раскол произошел в отношениях между человеком и Богом. Раскол произошел между мужем и женой. И раскол произошел в самом человеке. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог, жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь как раз повествуется о том, что же произошло после грехопадения. О расколе. Расколе между людьми, о разъединении человека с Богом. Адам и Ева перестали быть одним целым. Они уже не двоится. Между Адамом и Евой начались новые отношения. Они смотрят друг на друга уже не как на свое «я», как это было при создании жены, о чем мы с вами говорили на прошлой беседе. Они смотрят друг на друга, как чужие люди. И, естественно, чувствуя на себе взгляд чужого человека, они стесняются своей наготы. Любовь, которая делала их единым, целым, эта любовь исказилась. И хотя единство мужа и жены, основанное на любви, не до конца оказалось разрушенным, но оно уже не может достичь своего идеала. А потому и дополняется эта любовь, эта связь влечением и подчинением женщины и властью мужчины. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. И это не наказание Божие. Это констатация факта. Господь этим как бы говорит: посмотрите, что с вами произошло. Как исказился мой замысел о вас после совершенного греха. Ну а что же произошло в отношении первых людей с Богом? Будет совершенно неправильно понимать тот разрыв, который произошел между Богом и человеком, просто в рамках преступления и наказания. Человек стал несчастным не потому, что Бог обиделся или разозлился на человека за неисполнение заповедей и решил наказать его в искупление вины скорбями, трудностями, болезнями и смертью. Нет. Бог неизменяем, и Бог есть любовь. И как Он любил людей до грехопадения, так Он их любит и после грехопадения. Его отношение к человеку не изменилось. Изменилось отношение человека к Богу. Ведь Бог есть Творец жизни, и Бог есть Источник жизни. И все, что живет, живет не автономно, а лишь в силу своей причастности к Богу, Источнику жизни. Я приведу такой пример. Ветка дерева цветет, на ней появляются плоды только лишь в силу того, что она питается соками дерева. Оторви ее от ствола, и ветка умрет, потому что прекратилась подача этого жизненного сока. Вот так и человек. Совершив грех, он прервал связь с Богом, силой которой он жил. Как только совершилось нарушение заповеди, тот час оставила праотца в благодать Божия, говорит блаженный Августин. И не потому, что Бог отнял эту благодать, а потому, что люди ее отвергли. До грехопадения люди ощущали близость Бога. Бог был в их сердце, но вот произошел этот разрыв, и Бога Адам воспринимает как уже нечто внешнее. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Но понятно, что это образный язык, смысл которого в том, что Адам, до этого слышавший голос Божий в себе, сейчас слышит его снаружи, слышит и боится. Боится, но упорствует. Адам пытается спрятаться от Бога. Близость к Богу, ранее доставляющая ему блаженное состояние, сейчас становится тяжелой. Адам упорствует в своем грехе. Он отказывается признать свою вину. Он как бы пытается обвинить Бога в том, что произошло. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Но Ева также не хочет принести покаяние. «Змей обольстил меня, и я ела», — говорит она. Возможность вернуться к Богу утеряна. Люди упорствуют в своем грехе. Они отвернулись от Бога, изгнали его из своего сердца, решили без него строить свою жизнь. Таков был выбор их свободной воли, которая, правда, с того времени перестала быть уже свободной, ибо подпала под власть дьявола, под власть греха. И силой этой темной власти в жизнь человека вошло горе, нестроение, скорби, болезни и, наконец, самое страшное последствие грехопадения — смерть. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься», — сказал Господь. Ну вот на этой печальной, правда, ноте мы с вами закончим сегодняшнюю передачу, а через неделю продолжим наши беседы. Храни вас всех Господь. До свидания.